Вот отец Виталий сказал, что я приехал для встречи с вами. Ну вот я смотрю, а я все сразу вижу, почти не глядя даже все вижу, что здесь все вы с прошлого столетия. А вот я с прошлого тысячелетия. Согласны? Да, конечно. Почему я об этом говорю, что с прошлого тысячелетия? Потому что в наше время, вы понимаете, насколько это старше, да, мы занимались, читали, когда еще были школьниками, много такой литературы, художественной, больше, конечно, приключенческой, различные путешествия. Читали там Марка Твена, Жюль Верна, Конан Дойля. Ну, читали, конечно, и наших русских, естественно. От Гоголя в обмороке, конечно, были от восторга. Да. Ну, а почему я об этом говорю, вы не удивляйтесь. Потому что я помню, очень было интересно читать 15-летний капитан Жюль Верна. История там довольно такая простая, но Жюль Верн вообще писал настолько увлекательно, что, помню, бегаешь по улице, гоняешь футбол, потом вспомнишь, что еще не дочитал. Ну, просто радость на душе. Еще что там дальше? Ну и вот здесь такая история, почему о нем я вспоминаю, что там так случилось, что корабль, ну что там, шхуна, всего-то 5 матросов да капитан. А капитаном кто оказался? Мальчишка, если это 15-летний. Но что произошло? Вся, так сказать, изюминка вот в этом. Надо было плыть, ясно. Все знали, куда и как. И вдруг один, ну, конечно, как всегда, мошенник, злодей, под компас тихонько подложил топор. И что произошло? Стрелка компаса-то стала совсем не туда показывать. Понимаете ли? Вместо юга, там юго-запад и так далее. Все, все сместилось. Плывут, ничего не понимают. Где же? Когда же? Что же? Мне почему вспомнился этот сюжет, что я думаю, вот у нас в жизни очень часто мы забываем даже о самом главном. Я знаю, зачем я приехал, вы знаете, зачем пришли, мы знаем, зачем там работаем, чем трудимся, зачем идем в магазин, все это мы знаем. А зачем живу? Вообще, зачем вообще живу? Каждый день сообщения такие всякие, тот умер, неожиданно. А, такой артист, такой человек. И понимаете, и все, главное, как говорят-то, что самое удивительное, все начинают ахать и охать. Я слушаю, когда такие, ничего не понимаю. Какая новость? Так каждый рожденный приговорен же к смерти. А здесь такое удивление, изумление. Где же, кто же, когда же это родился и не умирал? Вся история чем наполнена? Вон сейчас осень, смотрите, все листья почти попадали. И так и идет слой за слоем. И первый самый главный вопрос, самый главный же вопрос моей жизни уже, никаких моих дел, ни моих ботинок, да, или моей сумочки, или туфель, зачем я иду, а всей жизни. И вдруг этого вопроса даже и нет. Это что такое? Что за странность? Вы знаете, у человека, если хотите, есть, конечно, 2 начала. Но одно общее со всем животным миром. Мы хотим есть, пить, размножаться и так далее, и все устраиваться здесь, все такое. Это естественно. Но у человека еще есть кроме этого что-то, чего нет ни у одного животного. Вот для чего умные там собаки, или слоны, или дельфины? Чуть ли не человек, да не человек. У человека еще есть нечто, чего нет у этого всего живого мира. человек думает о смысле жизни. Ну, если он думает, конечно. Кстати, обратите внимание, вот я вам сказал, что я с прошлого тысячелетия, так вот в наше время, в прошлом тысячелетии, то есть 1900, да, все было ясно. У человека души нет, никакой вечной жизни для личности нет. Личность уничтожается вместе со смертью тела, и тебя, человек, ожидает вечная смерть. Это единственное научное мировоззрение, не смейте сомневаться, не вздумайте там еще о чем-нибудь думать. Ничего нет, умер, все, вечная смерть тебя ожидает, человек. Радуйся и веселись. Спрашивай, а зачем же живу, чтобы умереть, да? Ну, живешь зачем? Ну, зачем? Ну, вот живешь, что-то делай. Как тебе получилось, так и живи. Ну, а как же любовь? Ну, любовь. А как же идеи? Ну, какие там идеи? Знаете, это... Знаете, очень, очень многие просто в тоску впадали. Это что же, я живу только для чего же? Помните, как ну, современный писатель Ким, его книга очень интересная, называется «Луч солнца», по-моему, на рассвете или что-то в этом роде. Так, так вот он, там герой его пишет, так что же значит? Это как же, если мои извилины не такие уж очень развитые, как у других, память о которых как-то остается, а я простой слесарь. И значит, что? Родился, пожил и умер. И весь смысл жизни в этом? Вы знаете, всю историю человечества, всю, насколько это известно, науке, я говорю, современной науке, не какой-нибудь исторической науке, всю историю, все человечество, до настоящего времени, правда, в настоящее время только примерно около 70%, а всю историю всегда человечество верило в то, что помимо этого животного характера жизни есть другая личность неуничтожима. И смысл жизни заключается вовсе не в том, чтобы только успеть здесь что-то сделать, а может и ничего не успеешь. И все, и исчезнуть. А смысл жизни совсем в том, чтобы подготовиться к бесконечной жизни. Ибо личность – это главное, если хотите, догмат. Личность – я неуничтожима. И смысл жизни в чем заключается? Оказывается, это жизнь, в которой мы живем, это, оказывается, только подготовка. Это только экзамен, который дается вот человеку. Ну-ка посмотрим сейчас, как он исполнит свое задание. Давайте посмотрим, наблюдаем. Он даже не видит, может быть, а за ним наблюдаем. Мы смотрим, как он себя ведет в различных условиях, особенно в экстремальных условиях, и смотрим, к чему он будет готов. То есть другое мировоззрение, которое говорит, что есть Бог. Человек не животное с компьютером в голове, а человек – личность, которая неуничтожима, у которой есть нравственное чувство, которого, кстати, у животных нет же. Знаете, когда Дарвин написал свою книгу «Происхождение видов» и утверждал, что развитие жизни на Земле как происходило? По мере все большего приспособления к окружающим условиям. И организмы развивались. Ему его друг написал одну записочку простую. Записочка, от которой Дарвин, я не знаю, как он жив остался. Одна была фраза, всего-навсего. Одна фраза. А зачем обезьяне ум философа? Обезьяна полностью обеспечена. С нее хватит бананов и прочих всяких плодов, каких угодно. Ешь, пей, веселись. Рай земной. Какое? Зачем развитие? Какое? Так и до сих пор наука бьется и не знает, как же это такой переход от животного к человеку? Его нет, не могут найти. Но дело не в этом. У человека-то, оказывается, есть насущный вопрос, а зачем я живу вообще, а не зачем я работаю или служу, или делаю и так далее. Все это бесконечно. Зачем? И вот я уже сказал, все человечество всегда, от самых примитивных до высочайших умов, о которых говорит история. Возьмите вы индийскую философию, возьмите древнегреческую философию, германскую, настоящее время, до величайших ученых, все утверждали совершенно твердо, да, без признания высшего интеллекта, который в религии именуется Богом, понять эту жизнь, эту потрясающую целесообразность, эту удивительную закономерность, которую мы видим во всех формах существования нашей планеты, да, невозможно себе просто представить. И когда говорят «само собой», то есть сказать, что такое, что за глупость? Пифагор, в штанах которого мы все ходили, так, в изумлении, глядя на небо, говорит, это же космос. Космос – значит красота. Мы привыкли к этому греческому слову и забыли совсем, что космос – это красота. Женщины такое же знают, что такое космос, конечно. Мужчины не знают, не знают, что такое косметика. Да, это красота. Так вот, видите, я вспомнил 15-летнего капитана. Верно. Нам постоянно подкладывают всякие топорики под компас. Вы обратите внимание, если вот посмотреть, понаблюдать за нашими СМИ, то диву даешься. Мне как-то однажды приходилось встречаться с руководителями телевизионных компаний в Московской области. Я говорю, зачем вы, почему вы передаете одни гадости? Они как какие? Ну, я говорю, ну как? Одни убийства у вас эти, насилие, преступления, разводы, измены, да, коварство. Я говорю, неужели почему не передаете какое-то благородство, там, мужество, любовь настоящую? Я говорю, почему людей в скотов-то превращаете? Ответ. Ну, вы знаете, это невыгодно. Я говорю, вот так, вот это да. Так что же, я говорю, вы не верите, что придется за это ответить? Или вы думаете, что все, пожил и все закрыто? Нет, извините, слишком много аргументов, слишком много аргументов, которые говорят о том, что этот миг земной жизни – только подготовка к вечному существованию личности. И каждый человек ответит перед лицом совести и Бога за все то, что он делал вот в этот экзаменационный период жизни, экзаменационный, вот этот земной. Видите, оказывается, есть два варианта. Сейчас действительно, кажется, при внешней стороне свободы религии, на самом деле, какая свобода религии? Мы что, много по телевидению видим благородных фильмов, что ли, о святых, о святой жизни, да? Много видим о патриотизме, о честности, о благородстве, о настоящей любви. Много ли мы видим? Много ли мы читаем? Где это? Что это такое? Ой, как интересно! Кто-то подложил какой-то топор под компас нашей жизни. Что, хотят нас превратить, что ли, в животных? Я не понимаю. Да хуже, в зверей, что ли? Когда одна кровь и насилие. Мне много приходилось быть за границей. Я там включал этот ящик. То же самое. Правда, еще в то время, еще в советское время, когда у нас-то телевидение, ой, какие мультики-то были, правда? Какие? Тогда этого не было. Там вот было вот все вот то, что мы сейчас видим. Открыли границу свободы. И грязь эта хлынула на наш бедный народ, на нашу жизнь. И пытаются всячески вернуть нас к самым варварским временам. Сознание. Я говорю, наше сознание. Ведь, понимаете, в сознании человека всегда есть два вектора, взаимоисключающие. Действительно. Или это чисто животный образ жизни. Ну, плюс культура, пожалуйста, это не столь важно, да. Или действительно вектор есть вертикальный, когда человек все-таки думает, а если есть Бог, а если есть вечность, если личность неуничтожима, если совесть – это не случайное явление, которое возникло, у животных нет такого, тогда что? Это же вопрос величайшей важности. Это вопрос, который, преломляясь на разных жизненных поприщах, приобретает особую значимость, колоссальную значимость. Вот я знаю, что у вас, вы занимаетесь чем, да, здесь специфика вашей работы какая, да, и она связана с тем, как оценивать свою жизнь в этом русле, в этом течении. Ведь можно по-разному. Очень даже по-разному. Может, это как? Как течет, так и течет. Ну, что? Ну, попал сюда и все. А можно, вы знаете, что говорит религия, христианство, православие, правда? Православие говорит. Нет. Каждая точка нашей жизни, каждое поприще, на которое мы оказываемся, это не случайность. Вообще, вы знаете, православие говорит, что случайностей в жизни нет, вообще нет. Нет ее. Все обусловлено нашим, если хотите, внутренним состоянием, нашей устремленностью, нашими желаниями, нашими идеалами. Вот. Все. И что говорит православие? Оказывается, каждый человек, который оказывается в какой-либо точке, это не случайность, и он таким образом на этом месте оказывается, как на том, что ему, если хотите, поручено от самого Бога. Вот когда командир, генерал нам поручает, слушаюсь, да, и начинаем исполнять. Ну как не исполнить? Приказ. Как мы слушаемся, когда если какой-то любимый человек нас о чем-то очень просит, наш друг. Да, я ничего не пострадаю, конечно, мне никуда не уберут, меня не уволят, но это же друг. И не исполнить, как это возможно? Совесть замучает даже. Представьте себе, если нет Бога, то не все ли равно? А если есть Бог, от которого, оказывается, я получаю это поприще, эту точку, как я должен к этому относиться? До чего по-разному мое отношение будет ко всем сторонам моей жизни. Вот в качестве примера приведу. Война, Отечественная война 1812 года. На нас движется наполеоновская армия. Знаете, какая? Просвещеннейшая, которая уже знала, что никакого Бога нет. Нам все позволено. Идет армия, оставляет за собой пожарища, насилие, кровь, воровство, разбои. Идет же просвещенная армия, не какая-нибудь французская. Дошла до Москвы. Ну, мы знаем эту историю. Обратно-то идет русская армия. Это темные, непросвещенные, какая-то христианская армия. какие-то православные, проходят через Европу, приближаются к Парижу, там начинается паника. Почему? Причина очень простая. Все понимали, что наделала просвещенная армия в России. Значит, что сейчас будет? Что сейчас будет? Месть? Месть! Язычество, месть. Что мы видим? Наша армия проходит ни одного разбоя, ни одного насилия. Проходит, образно говоря, вы знаете, как маленькие девочки проходят, никого не тронув. Приходят в Париж, вдруг смотрят, никакого разбоя, опять никакого насилия. Русские офицеры в ресторанах расплачиваются даже. Ничего не понимают. Эти варвары русские, что такое? Вы подумаете, вот картинка просвещенных язычников, французов. Правда, мне скажут, как они язычники, они атеисты. Да. Они признавали, не обязательно атеисты, разные силы какие-то оккультные, Бога только не признали личного. Мистические силы – да, какие-нибудь боги – сколько угодно, пожалуйста, вам. Но эти же боги-то чего хороши? При них можно делать все, что угодно. Все, что угодно. Как в нашем, например, русском язычестве было до Владимира. Умирает князь. С ним жен заживо погребают. Заживо в склепе с его разлагающимся трупом. Жертву приносят живых людей, закалывают, сжигают все что угодно. Какие зверские обычаи. Такие боги были, они требовали этого. А что это вы тут, христиане, теперь своей любовью, да? И вот мы видим плоды. Плоды. Этот пример с Отечественной войной 12 года, 1800, показал, что делает это просвещение, сделало, какой удар по всем европейским странам, по которым прошла эта армия, и по нашей Руси. И что такое православие? Пожалуй, жить. Никто без страха, все прошла армия, никого не тронув. Вот два мировоззрения. Два мировоззрения, не сводимых совершенно друг к другу. Почему об этом приходится говорить? Вы, наверное, конечно, знаете, на Западе основной жупел, другого слова я не нахожу, свобода. Чего? Чего? Начинают слово, поведение, и мы видим эту свободу. До каких разгулов это доходит? Вспомните это, какое надругательство. Этот хотя бы этот французский этот центр, как его, Шарли, что ли, да, когда издевались над Мухаммедом, вы, пожалуйста, можете не верить, вы можете отрицать, это ваша действительно свобода. Здесь что такое? Издевательство, карикатура. Это все равно, что подойти и плюнуть в лицо человеку, или даже не человеку, а его отцу или матери. Это свобода. И посмотрите, сколько было шуму, когда там произошел теракт в связи с этим. Ну, действительно, это еще бы. Это действительно возмутились мусульмане. Вы что же творите такое? Недаром один из философов, мыслителей VII века, был такой Исаак Сирин, который говорил, необузданная, невежественная свобода – мать всех страстей, всех гадостей. Да, конечно. Когда все позволено, то пожалуйста. Что дальше? Тебе позволено, когда у тебя ручки, ножки есть, и когда печенка-селезенка здоровая, а лопнул какой-нибудь сосудик, и что тебе позволено, лежишь пластом, ты об этом думаешь или нет? На что ты надеешься? Ты не знаешь, что через минуту будет. А ты думаешь об этой жизни, что она тебе будет бесконечно длиться. Я знаю, что у многих задавали вопросы и задают, как понимать христианское учение. Ну, понимать вот эти слова хотя бы Христа. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя, я читаю, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. О чем идет речь? И все говорят, ах, как тебя ударили, а я что должен? Это православие такую мораль нам читает. Вот приходится объяснять. Приходится объяснять, что язык Евангелия – это весь приточный, знаешь, такой притча, то есть образы, метафоры. Речь-то идет здесь совсем не о драке, что тебя ударили по щеку, а ты им подставляешь другую. Совсем не о хулиганстве, в котором могут быть такие вещи. Тот, кто хотя бы раз, хотя бы читал Евангелие, помнит, что когда Христа арестовали и издевались над ним, начали издеваться – еще до суда, до креста. Там ударяли его и говорили, прореки, кто тебя ударил? И один ударил его так, с такой силой. Говорят, что на Туринской плащанице это обнаружено. Так, что сделал Христос? Подставил другую щеку? Нет. Он обратился к нему и говорит, если я сказал неправду, скажи, скажи мне, в чем я не прав. А если я правду, за что ты бьешь меня? Вы слышите? Оказывается, мы не так совсем понимают эти слова Христа, что ударили по щеке, подставить другую. Совсем о другом идет речь. Речь-то идет о чем? Не о драке, не о хулиганстве, не о какой-то прочих вещах подобного рода, а речь идет о том, каков же должен быть принцип межличностных отношений, отношений между собой. Вот семья. Повздорили. Ой, как крепко повздорили. Так, как быть? И он предлагает, Христос, метод, который уже тысячи раз спасал множество семей от полного развала и расстройства. Кто из вас сильнее, он или она? Сдержись, промолчи. Когда тебя оскорбили, обругали, смолчи, промолчи. Ты увидишь это, потом поговоришь в мирном состоянии. Но сейчас не вздумай вести споры. Будет пожар, который может кончиться какой угодно катастрофой, да полной семейной катастрофой. Сдержись, сдержись, помолчи. То есть, получается, вот он образ, подставь другую щеку-то. Вдруг оскорбили, несправедливо совершенно. Ну, начни спорить, что да, ты не права, или ты не права, я прав, и пошло. Нет. Как бы подставить другую щеку? Таким образом сохранишь, можешь сохранить мир и достоинство, а затем и восстановить те прежние нормальные отношения, которые необходимы для семейной жизни. Это же вот о чем идет речь. Вот приходится объяснять такие вещи. Потому что многие, ах, вон православие, что говорит, что это такое? Тебя бьют, а ты что должен? Руки опустить, что ли, да? Особенно это, вы знаете, особенно это важно, когда речь идет о силовых структурах и так далее, о службе в них. Да, ничего подобного. Христос ответил, Видите как? Не подставил щеку. А вы знаете, что сделал, например, Лев Толстой, который извратил вот эти слова Христа? Вы, наверное, слышали, может быть. Он создал своего рода учение о непротивлении злу насилием. Это категорически, абсолютно противоречит всему контексту евангельского учения. Ничего подобного в Евангелии этого нет. Вы вспомните, ну, кто читал, конечно, Евангелие. Однажды Христос зашел в Евангелие, зашел в храм зашел, а там занимаются торговлей. Вы знаете, что он сделал? Взял веревки, свил кнут и кнутом, вы представьте себе ситуацию, начал изгонять этих всех продающих и покупающих. Более того, столы их опрокинул. Это что такое? Непротивление злу насилием, да? Вы посмотрите, какое сопротивление! Как он указал на то, как нужно относиться к этим безобразиям, которые творятся. А в другой раз, говоря об отношении к другим людям, он вдруг сказал даже такую вещь. Нет большей любви, как если кто положит, то есть отдаст жизнь свою за друзей своих. Да. Большей, конечно, нет. Отдать свою жизнь за друзей своих. А о чем речь идет, интересно? Как это может произойти? Это? Вот война. Если ты, воин, не будешь убивать врагов, отдавая свою жизнь, потому что и тебя тут же убьют, но если ты не будешь убивать врагов, отдавая свою жизнь за друзей своих, ты предатель, ты негодяй, ты подлец, и ты совершаешь смертный грех. Вот что означают слова Христа. И обратите внимание, в истории церкви, сколько даже причисленных к лику святых, кого? Тех, которые, да, в те времена рубились мечами, луками, копьями. Вот кто причислен к лику святых. Сколько у нас в русских святцах, только если вы посмотрите, сколько у нас причислено к лику святых, святых этих князей, которые возглавляли вот такие воинские походы, защищаясь, да, от врагов. Они что, опускали руки, да? Непротивление злу, да? Вспомните подвиг Евпатии Коловрата. Этот невероятный богатырь, когда своей дружиной вернулся из похода в Рязань и увидел, и пришел в ужас. Только что перед ним Рязань была взята штурмом. И там растерзанные тела, кровь, еще, может быть, стоны чьи-то. И он с несколькими сотнями человек немедленно повернул свою команду и догнал этот корпус, который был, может быть, 10, 20, 30, не знаю, сколько тысяч человек. И бросился на них. Его девиз был очень простой – вместе жить, вместе умирать. Вот так. В данном случае, если хотите, он провел хотя бы после, но отдал жизнь свою за друзей своих. Это как? Это что, непротивление опять злу силой, да? Вы знаете, почему приходится вот об этом говорить? Потому что какая-то дикая есть пропаганда. Мне приходилось встречаться, помню, с американцами, Однажды они приехали к нам, эти пацифисты, которые, я помню, с ними, ну, просто мы убедились потом, что с ними говорить бесполезно. Да нет, ни в коем случае. Даже если на вас нападут, вы не должны применять никакой силы. Мы говорим, а если на ваших глазах, на вашу жену, дочь, это, и, ну, расписываем им, вы что, и тогда? Они не, ну, говорят, что? Что вы мучите? Говорите. Вы должны сказать. Мы говорим, вы что, уже совсем того сказать? А я бы повару иному велел на стенке зарубить, не тратить слов там по-пустому, где надо власть употребить. Вот приходится, вы знаете, говорить об этих вещах, потому что, вот я говорю, Толстой эту дикую вещь придумал. А вы знаете, немало людей, которые последовали за этой идеологией. И часто нам, православным людям, подсовывают эту в качестве «вот ваше учение». Это не только не наше учение, это жалкая карикатура на наше учение. Даже Иоанн Креститель, когда к нему пришли солдаты римские, некоторые, и спросили его, а что нам делать, чтобы спастись? Вы думаете, он сказал им «бросайте оружие»? Ничего подобного. Он просто сказал, чтобы не производили никаких насилий среди людей. И все. Не клеветали, не обманывали. Но вовсе не то, чтобы бросили оружие. Это очень-очень важно, вы знаете, знать и важно понимать это православное учение, поскольку, в общем, ну, всем известно, идеологи, ну, конечно, заокеанские, какие еще, работают постоянно над тем, чтобы как-то изнутри расшатать устои сознания. Вы знаете, в прошлые времена, вовсе совсем даже недавние, главным оружием что было? Оружие. То мечи, то винтовки, то пушки, то самолеты, то танки, то, наконец, атомная бомба. Уже это отходит на второй, а скоро уже не знаю, на какой план. Уходит это оружие. Необходимо? Да-да, пока еще да. Но вот знаете, что становится главным оружием в борьбе? Кто побеждает и кто бывает побежден? Теперь главное оружие – манипуляция сознанием. Сознание надо поразить людей, извратить, подложить топор под компас. Вот что надо. Вон Украина – хороший пример. Посмотрите, что произошло. Никакой не было военной агрессии. И посмотрите, что все перевернулось. Юг стал севером, запад – востоком. Все наоборот, точно, прям по 15-летнему капитану. Без боя. Это надо понимать. Надо понимать, что совсем не глупые люди, которые занимаются идеологической работой. Она особенно сейчас эффективна, потому что здесь можно без всякого оружия, но настроить человека и людей так, что он весь перевернется. Хочу вам сказать, что вот это, кстати, борьба против патриотизма, против войны любой, не агрессивной, там понятно, а любой, то есть войны, которая, когда на защиту Отечества, началась вместе. Это, кстати, очень показательно. В конце примерно 18 века вместе с вышедшей на передний, на открытый, в общем, площадь, что называется, на открытое поле вышла борьба с христианством. Именно в конце XVIII века. Вы знаете, что произошло? До чего додумались? Несмотря на массу исторических свидетельств, которые идут, самые древности, зафиксированы, которые есть в литературе, в Академии наук, все есть о том, что Иисус Христос – это действительный человек, который был и который творил поразительные чудеса, литература. Вот, все есть. В конце XVIII века во Франции нашлись такие люди, которых называют до сих пор энциклопедисты. Понимаете, что такое энциклопедист? Энциклопедист, то есть обладающий полным кругом знаний. Христа не было, это миф. Им говорят, вы что, с ума сошли? А посмотрите же, вы посмотрите, почитайте же. Вон он, Плиний-младший, прям пишет. Тацит, это же знаменитые историки римские, Светоний. Вот же их литература. Что хочу, то утверждаю. Вы понимаете, что? И вот именно в это же время, когда именно прямая война шла против Христа, в это же время началась пропаганда. Пропаганда, ну, ту, которую мы сейчас можем назвать как пацифистская пропаганда. То есть борьба против всякой войны. Всякая, какая бы она ни была, началась. Дальше, началось с этого. Дальше, дискредитация армии. Если до недавнего времени всегда, например, посмотрите, откуда аристократия эта вся была в императорских дворах. Они все же были военными. Это же самые почетные. А почему почетные? А потому что это первые, кто вступают в борьбу – и погибают. Еще бы не преклониться с благоговением перед этими людьми. Дискредитация началась. Вот эта дискредитация, она идет по разным направлениям. Вот. Сейчас это идет манипуляция сознания на политическом уровне, когда уже начинается критика той или иной политики. Ну, в частности, у нас как критика там и самого и государственного строя, и конкретных лиц, лишь бы подорвать доверие во что бы то ни стало. Надо понять эту вещь, что действительно настоящий, что называется, заговор и целеустремленная работа, за которой стоят и огромные деньги, и огромные силы. Надо же это же понимать. Они смотрят на нас, как на дурачков, которых можно будто бы увести куда угодно. А что вы предлагаете, хорошо? Кого вы предлагаете? Скажите, что вы предлагаете? Они молчат, а вы даже ничего не предлагаете. Просто смотрите, как плохо. Это как ужасно. И все. Так, ужасно, так. Что вы предлагаете? Мало. Об этом речи практически почти нет. Вот в чем дело. Может быть, стоит обратить внимание, когда мы касаемся нашей традиционной веры, которой 1000 лет уже у нас в России. Речь идет о православии, которое началось с князя Владимира. Ну, фактически раньше началось. Началось еще с его бабки, с ее Ольги, да, которая отличалась действительно необыкновенным умом, мудростью буквально. Да. Это религия, которая пришла к нам, благодаря которой в России началось просвещение, которого не было. Мы говорим, начались книги, начались переписывания литературы. Все, что поднялось у нас только, при княжеских дворах начали образовываться маленькие школы. Просвещение началось. Это православие, что дальше дало? Я уже говорил о том, что дало только в области воспитания человека, когда, я говорю, наша армия, она продемонстрировала просто удивительный нравственный уровень своего сознания. Так вот, вопрос такой. В Евангелии написано, читаем такие слова. «Вы слышали, люби ближнего твоего и возненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, благотворить ненавидящих, молите за обижающих, любите врагов ваших. А как же тогда нам быть? Может, тогда и армия не нужна? Может, тогда пусть террористы господствуют? Любить врагов. Пусть взрывают. Вот опять я говорю, нужно же понять, что язык Евангелия весь приточный, образный. Примитивные сознания понимают вот буквально. Ну, Господи, тогда мы должны, знаете, что делать? Это всех объявить, наших поэтов, я не знаю, в чем. Бедный Пушкин во что тогда превратится? Еще земля стонет. Как эта земля стонет? Да. И чего только нет. О чем в данном случае идет речь? Первое, о чем говорится, это очень важное, что Христос этим самым, когда сказал, что вам сказано, люби ближнего, ненавидь врага своего, а я говорю вам, любите даже и врагов ваших, сказано, первое о чем? Христос показал, до чего же несовершенен Ветхий Завет, его заповеди. Его было какое? Попробуйте, вы знаете, ткните пальцем собаку, она вас укусит. Это реакция, естественно. А вот попробуйте, посмотрите, когда вдруг человека обругали, и он вместо того, чтобы ответить в два, в три раза больше, вдруг смолчал. Где сила больше надо? Смолчать? Ой, как трудно. Невозможно. О, вот где сила-то оказывается. Когда я вижу, что это бессмысленно, что человек меня ругает, просто, знаете, вот в страсти в такой весь, безумно. Уже не ум, это не обвинение, а эмоции. Что же здесь отвечать? Это же глупо. Глупо, глупо. А не могу, я тоже ему скажу. Где больше силы? В ком? Тот отвечает, знаете, как собаки между собой дерутся? Или когда вдруг человек смолчит? Ну, совершенно ясно, где сила больше. Я о чем хочу сказать? Вот это разумное отношение к поведению. Разумное отношение к враждебному ко мне отношению. Разумное, а не по эмоциям. Это отношение, исходящее из того, что я понимаю, что у человека уже нервы взвинтились, что он слабый, что он поддался этой гадости. Вот это чувство, осознание того, что с человеком происходит, к сожалению, недолжное, и осознание того, что у меня это бывает, дает человеку силы, какие? Не отомстить, не ответить на ругань руганью, не ответить на вражду враждой. Под любовью подразумевается вовсе не обнимать, целовать врага. Совсем нет. А в том, чтобы, во-первых, не поддаваться глупостям, которые со стороны очень многих врагов. Во-вторых, понимать, что они происходят из чего? Из слабости этого человека. Это же надо понимать. И в-третьих, это самое важное, о чем говорит Христос. Да, вот враг. Да, я знаю, что это враг. Я могу поступать по отношению к нему мстить, искать всякого повода, чтобы сделать ему зло. А могу искать не то, чтобы ему сделать зло, а искать, как поступить по справедливости, по правде. Вы знаете, что Христос сказал? Какие слова, объясняющие это? «Не делай другому того, чего ты не хочешь себе». Разве я бы хотел, чтобы мне кто-то мстил, поступал по отношению ко мне коварно, предательски? Нет, не хочу. Так вот, так же поступай по отношению ко всем, и к друзьям, и к врагам. По справедливости поступай, а не по чувству мести. Вот, оказывается, о чем говорят эти слова. Вот оно что. Что значит любовь? Что значит любить врагов? В данном случае о какой любви идет речь? Нужно запомнить одну простую вещь, что с христианской точки зрения, по православному учению, Бог не палач, а врач. И мы любим человека, любит врач или нет того человека, у которого вдруг гангрена, и он отрезает ему руку или ногу. Если посмотреть так со стороны, не зная, сказать, что за варварство, палачи, что творят с человеком, отрезают у него. На самом деле акт любви. Какой? И желание блага человеку, пользы человеку, чтобы он не погиб. Лучше пусть погибнет один член человек, нежели погибнет он весь. Видите, когда Христос говорит «любите врагов», то речь идет вовсе не о том, чтобы быть влюбленным в них, а поступая и к ним, к врагам, тоже справедливо, как минимум. Поступи справедливо, не падай, не доходи до того степени, чтобы тебе начать именно мстить как таковому, а будь, сохраняй справедливость во всех отношениях и к друзьям, и к врагам. А то мы что делаем? Друзьям мы прощаем не знаю только что. Если враждебные отношения, то придираемся к каждой мелочи. Всех, оказывается, надо ровно любить. Вот, оказывается, к чему призывает православие. А вовсе не к тому любить врагов, и значит, напали на нас, и мы давай в обнимку с ними будем, с немцами, с фашистами, да, или с кем-нибудь другими. Об этом даже и речь не идет. Ну вот мне хотелось, вы знаете, поговорить об этих вещах немножко. Извините, да, немножко, конечно. Вы поняли, что немножко, правда же, да? Что немножко, да. Немножко, да, поговорить с тем, чтобы это было столько вступлением к нашей встрече, а теперь может начаться главная часть. Если вступление час, то главная часть сколько часов-то будет, наверное, продолжаться? Я смеюсь, да. Ну, может быть, у вас какие-то есть действительно вопросы, то прошу вас. Здесь все открыто, никаких у нас. Можете любые самые каверзные вопросы задавайте.
У меня вопрос, который, наверное, волнует многих. У нас у всех умирают близкие родственники. Мы их подаем на проскомедию, на 40-уст. Как быстро мы можем помочь, ну так, это, если можно сказать, быстро, душам усопших наших сродников? Год, месяц, сколько 40-устов, если существует? Вот этот вопрос. Спасибо.
Вот сейчас я привез несколько книг своих, и в частности книгу, которая называется «Посмертная жизнь души» Осипова. Ну, Осипов там автор стоит, не подумайте. Да, я как раз отвечаю там на эти вопросы, что нужно сделать, чтобы помочь своим усопшим родственникам. Вы эту книгу попросите, вам тогда дадут.
Алексей Ильич, когда мы готовились, вот возникли следующие вопросы. Как поститься военнослужащему?
Военнослужащим надо подчиняться общему уставу, который, сверху дается. Что дают, то и есть. Это в отношении желудка, я говорю, потому что обычно под постом разумеют только желудок. Это глубокая ошибка, конечно. Но в отношении желудка, говорю, есть все, что дают. Но пост – это же, слушайте, это только внешняя самая сторона. А если уж кто хочет действительно немножко поститься, когда, то в этот день или в этот период, который у нас называется постами, ограничить себя в чем-нибудь, принять решение, ограничить в чем-то. Ну, я не знаю, так сказать, это в любых условиях жизни, это можно найти ограничения. Кто-то может ограничить себя в телевидении, кто-то может в интернете, кто-то может в каких-то встречах, но именно очень важно ограничить себя. Это как отрицательная сторона, что не делать. Это очень важно, но это надо принять решение. Что сказать, вот, начинается пост, хорошо, все. Я принимаю решение. Ну, можно в чем-то и предписать себе. В чем-то и предписать себе. В чем? Опять-таки, варианты есть, так сказать, много вариантов. Ну, в частности, например, может быть, если есть такая возможность, я не знаю, есть у вас или нет, ну, прочитать хотя бы несколько стихов или главу Евангелия. И немножечко подумать об этом, а может быть, поговорить с кем-то. Постараться не осуждать. Самый страшный грех – непрерывный. А осуждаем снизу доверху. Все, кроме меня, в общем-то, дрянь. Я один такой, знаете, до чего хорош, просто невозможно. А все, и президенты, и патриархи, да и вообще все на свете – Все не то. Один я только поступаю хорошо, знаете, и ни в чем даже не вижу, в чем я ошибаюсь. А они, боже мой, ужас только, как земля их терпит. Попробовать себя ограничить. Господи, вспомнить надо. Может, и я тоже не дюжа хорош. Так что, вы видите, вот такие вот вещи, если кто желает действительно искренне, что-то такое в этом плане сделать, решите. Только вот, наступает – хорошо. Но я, например, всегда пятница, например, если кто-то может. Верующий, я говорю верующему человеку, ну, сделайте хотя бы в день три земных поклонов. Все три земных поклонов. Ой, подготовленные ребята, три, но как? С молитвой. Господи, прости меня, я сейчас обругал вот того-то. Господи, прости, я этого осудил. Третий поклон. Господи, прости, я позавидовал ему. И все. Три. Верите? Вот это и будет постом. А не только один желудок. А с желудком будьте спокойны, ешьте, что дают.
Алексей Ильич, второй вопрос. Как правильно военнослужащему подготовиться к святому причастию, если занесение службы не успел, нет возможности попаститься, вы уже объяснили, и молитвенное правило?
Вы знаете, это теперь-то мы все стали образованные, все умеем читать. А я еще встретил в прошлом тысячелетии одну, правда, только одну, единственную, которая не умела даже читать. Представляете? Встретил еще. Такое было. Теперь-то мы, конечно, образованные все. Ну, ладно. Значит, мы попадаем в положение необразованных. Читать некогда. Нет времени и нет места. Хорошо. Дело-то разве в вычитывании, что ли, молитв? Они Богу не нужны вычитывания. Богу нужна молитва, а не вычитывание молитв. Кстати, вот пользуясь случаем, чем характеризуется язычество? Там надо вот это вот сделать, вот то-то сделать, вот тут перепрыгнуть, тут-то сходить. тут чего-то еще устроить, там все сделать. Почему? Потому что все безличным каким-то силам. Христианство говорит, ты же человек, и самое главное твое достоинство – это состояние твоего ума и сердца. Сердце, чистота сердца нужна, нужно тебе. Вот, вот что такое требуется. И вот здесь. Поэтому, пожалуйста, если кто хочет подготовиться к причастию, хорошо, хорошо. Говорю. Накануне. Ну, естественно, перед причастием. Самый минимум, говорю сейчас. Все слышали, наверное, те, кто хочет причащаться, кто верующий, они наверняка знают то, о чем я скажу. Есть так называемая молитва Иисуса. Она двух вариантов. Краткий вариант. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Все, пять слов. Ну, может, есть восьми. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Итак, вот это. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Пожалуйста, только с полным вниманием сделайте 50 молитв. Всего только 50. Но с полным вниманием, без всякой спешки. Улетело внимание – вернись. Опять улетело – опять вернись. Как? Стоя, сидя, на ногах, в конце концов, лежа, в любом положении, лишь бы только с полным вниманием. Сделайте эти 50 молитв. Вот будет ваша подготовка, вот будет вычитывание – вместо вычитывания всех молитв. Вот так. И я думаю, что если так человек сделает с вниманием, благовением, то он подготовится, может быть, еще лучше, чем того, кто возьмет и все вычитал. Хороший дед, святой прям. Да. Лучше еще. Но еще раз повторяю, только с вниманием. Вниманием и покаянием. Конечно. Коль помилуй, значит, я каюсь. И надо вспоминать, какие грехи. Вот так.
Вред нецензурной брани.
Ну, дело вот в чем. Это все равно как мусор в своей комнате. Пожалуйста. Можешь что угодно швырять тут всякое. В грязных сапогах грязь валяется, все, белье грязное валяется. Все, на столе Бог знает, что, поел тут, я не знаю, куски чего-то, все проливаешь, накапливается, вот эта грязь, хлам. Но если кому-то нравится в грязи жить, правда, говорят, есть одно животное, которое даже если вы вымоете, все равно идет грязь валяться. Вот что такое, зачем это? Зачем? В грязи валяться. Вообще, это с этим, это надо себя, слушайте, надо уважать себя. Просто себя, какое-то достоинство человеческое просто должно быть, и все, и больше ничего. Поэтому я понимаю, если кто привык, сразу не сумеешь. Но вот, кстати, еще одно, что необходимо для человека, который хочет, что-то хоть в чем-то воздержаться, или, как говорят, поститься даже. Вообще надо от этого просто избавляться. Потому что это, человек сразу, когда ругается, так, производит впечатление уже, сами понимаете, какое. Вы знаете, Бог называется красотой. Вы знаете, оказывается, что Бог есть красота. Представьте себе. И мы сами говорим, ой, как некрасиво он себя ведет. И чувствую что-то не то. И напротив. Смотрите, как благородно, замечательно. Поэтому вред именно такой, он замусоривает нашу, захламляет ум, душу, и само становится это неприятно, в конце концов.
И вот у нас второй был последний вопрос, но его он связан. Нужно ли продолжать трудиться в том обществе, где сквернословие?
Да, конечно. А как же вы сделаете, если вы находитесь в каком-то коллективе, где один говорит, а мне я свободен, что хочу, то и говорю. И пошлю вас, да, все и трех, и четырехэтажными, все. Конечно, надо продолжать трудиться. И даже об этом и речь не идет. И я вам более того скажу. Только тогда и становится виден человек, когда он, если хотите, постоянно кажется, окруженный, ну, всякой грязью, все-таки сам не вываливается в ней. Вот это достоинство, вот это достоинство. Вы знаете, что святые говорили? Святые говорили, не было бы бесов, не было бы святых. Так что кто хочет хоть немножечко почище стать, обязательно будьте в этой среде даже. И тренируйтесь.
Добрый день, Алексей Ильич. Я немножко, конечно, волнуюсь, потому что здесь очень много мужчин. Я бы хотела вам задать вопрос, так как у вас очень большой опыт. Хотела бы спросить у вас, могли бы вы дать совет или рекомендацию, как современному мужчине прожить в браке с одной женщиной и не искуситься на измену?
А что это о мужчинах-то спрашиваете? Вы спрашиваете о женщинах.
Нет,
я ни за что не скажу. Вот женщины спросите, тогда ладно. А мужчин сразу, бедные мужчины, подумайте. Почему не протестуете? Начните стучать ногами. Знак протеста.
Мы святые.
А женщины святые, да?
Нет, ну понятно. Я со стороны женщины могу сказать.
Ну вот и скажите, как быть женщине, да, не искуситься, когда... Или как там, я забыл еще раз. Да.
Как прожить с женой?
С мужем?
Как прожить в браке, не искуситься на измену? Ну вы знаете, как бы у женщины намного... Природа отчасти более семейная, я бы так сказала, да?
Ну,
не у всех, но...
Да я понял вас, да, я понял вас. Я вам скажу, что очень часто, уж коли вы спрашиваете, да, уж так уж я должен уж сказать, уж так и быть даже, ну уж терпите тогда. Мы очень часто сами выталкиваем мужчину чем? А вот ты это не сделал, почему ты не пошел, чего ты это такое, сколько раз ты говорить, а чего ты смотришь сюда? Приходит, его встречает, говоря, кипящая жена и холодная, что там, закуска или что там, не знаю. Раз, два, 10, 15, он начинает смотреть, а где же все-таки так, может быть, не кипящая-то? Где встретит получше? А жена возмущается, как это, надо же это, пошел к другой, я такая хорошая, каждый день его грызу, да. И ничего не помогает. Знаете что? Очень часто это бывает, к сожалению. Вместо того, чтобы он пришел, с улыбкой его встретить, ой, да, как у тебя там хорошо, постараться, не заметить даже. Умная, кстати, жена знает, когда пришел голодный муж, никогда ни слова ничего не скажет, пока его не накормят. Почему? Потому что голодный, он злой. Вот так. И это тоже. Так что единственный мой совет такой – обратить внимание на себя, на свое отношение. Вот так. Пожалуйста.
Что? Ирина поторопилась. У нас как раз такой вопрос стоял. Значение брака, недопустимость сожительства и важность сохранения верности супругов.
Ну да, вы знаете что, вы, наверное, слышали все такую фразу, что она и в Евангелии, и всюду, что муж и жена – одна плоть, они становятся одной плотью. А вот представьте, вот цельное тело, и вдруг взять от него и отодрать руку, ногу, как? А потом пришить, потом опять отодрать. Брак – это единое тело. И распад – это всегда является разрывом, разорвать. Вот в чем дело-то. Почему поэтому во всех древних народах, я вам скажу, были самые строгие, иногда просто строжайшие правила против измены. Иногда просто это казнили даже. Почему? Во-первых, это разрушает самих людей, потому что разрывается единое, одна плоть, разрыв происходит. И это уже наносит тяжелейшую рану обеим сторонам. Вот, это очень важно. Второе – о детях. Мы часто не думаем о детях, а они как переживают. Ой, сколько случаев, вы сами знаете, сколько страданий приносится это. И во имя вот своих увлечений, так сказать, своей слабости, или уж я не знаю чего, и своего сластолюбия. Есть такое слово хорошее – сластолюбие. Мы смотрим, мы детей бросаем, я не знаю, в какой огонь. И бедные, как они страдают. Поэтому надо бы все-таки это помнить и не забывать. В противном случае мы можем очень здорово пострадать. Надо помнить, что есть духовные законы жизни. Физические законы знаем немножко, кое-какие знаем. Биологические законы знаем? Ну, знаем, что нельзя садиться на раскаленную сковороду. О, это мы все знаем, конечно. Нельзя. Не знаем. Также есть духовные законы жизни. Также. Они еще более реальны, чем эти все. Но действуют они не моментально, иначе человек потерял бы свою свободу, а действуют постепенно, с тем, чтобы в конечном счете человек, не теряя своей свободы, все-таки поступал по совести и по разуму. Нельзя нарушать духовные законы жизни. Нельзя. Нельзя. Так же, как нельзя прыгать с какого-то этажа. Нельзя. Почему? Мы знаем. Поломаешь руки, ноги, шею, то и голову потеряешь. Знаем? Знаем. А тут мы боимся. Почему? Моментально. Так и здесь то же самое. Когда касается вопросов брака, то здесь надо быть, просто надо бороться с собой. Бороться нужно с собой, с своими влечениями. Сколько трагедий, мы же все же знаем, сколько трагедий из-за этого происходит. С самими, во-первых, и второе, с детьми. Все-таки же, надо же помнить о них. Что же мы, неужели мы такие эгоисты? Вот я начал лекцию с того, что есть Бог или нет Бога. Нет Бога – все, плевать мне, дети, и они умрут. Да? А совесть-то говорит – нет. Нет. Есть Бог, мы отвечаем за то, что будет с детьми нашими. Зачем мы ввергаем их в эти страдания? Зачем потом даем пример, и они то же самое начнут, то же самое делают? Это же беда-то какая! А потом еще виним. Так что разрушение брака – это разрыв по-живому. Кстати, вы знаете, что мужа нашей великой княгини Ольги как казнили? По-моему, древляне, кажется. Они согнули два дерева вот так, привязали его за ноги и потом отпустили, и его разорвало пополам. Вот что происходит, когда мы начинаем заниматься такими вещами. Так что не стоит. Духовные законы реальны.
Спасибо, да. Нужно ли крестить младенцев или дождаться, когда они вырастут и примут решение сами?
Практики, как вы знаете, две. Первая практика – древние церкви крестились только взрослыми, не считая, когда вся семья принимала, конечно, крестьянство. Следовали словам Христа, кто имеет веру и крестится. Крещение младенцев в древней церкви вошло окончательно в практику только к 8 веку. Слышите? Есть праздник трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Все они крестились, им было за 20-30 лет. Почему? На это отвечает один из великих святых православной церкви, преподобный Симеон Новый Богослов. Он прямо говорит, крещенные младенцами, но не проводящие дальнейшим правильной христианской жизни пострадают больше, чем некрещенные, потому что осквернили твою святую одежду, Господи. Слышите как? Поэтому видим, даже великие святые, вот я вам назвал, даже их родители святые не крестили, конечно, пусть сам осознает, сам выберет, сознательно примет. И тогда уже сам отвечает. Вы слышите страшные слова какие? Больше пострадает, чем некрещенные, как осквернившие святую одежду твою, Господи. Он же дальше даже пишет и другое, что принявшие крещение в младенчестве, принявшие крещение, они, как несовершенные умом, и благодать Божию принимают несовершенным образом. Хотите, чтобы несовершенным образом? Слышите, что пишет-то? О, какие вещи! Кстати, странное дело, об этом не говорят. Не говорят просто. Это же святые пишут. А насчет этого формального крещения, что пишет иной еще святитель Кирилл Иерусалимский? Если ты вот так подходишь, то формально, говорит, лицемерно вот так просто, то говорит, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Мы это считаем, все, окунули, прочитали молитвы, он крещенный. А он что пишет? А Дух Святой крестить не будет. Нельзя же заставить Духа Святого, то есть Бога, этим ритуалом заставить войти в человека. Ну, вы же сами понимаете. Это в язычестве, да. Там магическую силу, как они верят. Почему мы говорим заблуждение? В чем заблуждение язычества? Они верят вот в эти все вот церемонии, что они сами по себе что-то дают. Какой самообман? Мы говорим, нет, Бог есть Дух, и его не заставишь ритуалом войти и что-то сделать. Вот, так что вот, видите, ведь, ну, у нас, конечно, на Руси почему вошла практика? Все были православными, вся обстановка была какая? Православной веры. И поэтому крестили и детей, и они, естественно, воспитывались в этой всей православной атмосфере. Сейчас ситуация, ой, совсем другая. Посмотрите, что один интернет только делает. Смотришь, сейчас носят детей, смотрю, крестят, причащают каждый чуть ли не воскресный день. А потом смотришь, а где же эти все 14-летние, 15-летние и дальше? Никого нет. Детей таскали каждую службу, пока они были бессознательны, когда их за руку вели, пожалуйста. А когда пришли в сознание, им уже, оказывается, ни церковь, ни Бог не нужен. Где ж они-то? На дискотеке. А, ну да, там же, конечно. Что же это такое? Вот Семён Новый Богослов пишет, что они пострадают больше, чем некрещенные, как осквернившую святую одежду твою, Господи. О, как пишет, да. Вот так. Это нужно просто говорить людям. Каждый человек пусть сам выбирает, как он хочет. Это его дело. Пожалуйста. Но знать мы должны, перед чем мы стоим.
Как избавиться от греха курения?
Я помню, Флоренский есть такой богослов, может быть, знаете, священник, это знаменитый ученый, богослов, вообще это человек потрясающих, так сказать, познаний и талантов. Да. Он говорил так: курение отбивает мистическое чутье. Да, интересно, правда? Мистическое чутье отбивает. Как избавиться? Так же, как и от всех прочих, как говорят, зависимостей. Тот, кто хочет, пожелает, он избавится. Вся суть желания человека. Надо только пожелать как следует. Вот так. Вся суть именно в этом. Без желания, конечно, ничего не сделаешь. Вот так. Способы разные. Уж мне кажется, каждый, кто хочет, он уже знает все способы. Некоторые бросают сразу, ну, не знаю. Другие постепенно начинают сокращать количество там, выкуренных там, сигарет в день. Тут я не знаю, опыта не имею. К сожалению, правда. Надо бы провести опыт такой.
Вот так. Спасибо, Господи, Алексей Ильич. Это последний был вопрос. Может, а вот еще есть, Валерий, пожалуйста.
Значит, у меня такой вопрос. В Испании и на Украине идет уже чипирование и единую карточку. Что у нас слышно?
Ну вот помните, когда начались карточки, вот московская или какая там карточка, все шумели, ой, штрих-код там, три шестерки, все такое. Ну, уже привыкли. Ничего, ну и что, карточка? Как, ой, оказывается, удобнее гораздо. Вот-вот, штрих-код, да-да-да, я и говорил. А в карточке нет его. А в карточке, в чипировании вы говорите, да. Насчет лба-то, почитайте толкование Андрея Кесарийского. Не лба, а ума. Я же говорю, тут манипулирование сознанием. Вы посмотрите, что творится сейчас. Никаких не нужно чипов, уже людей сводят с ума. Никаких не надо. Уже антихристу служу. Достаточно одного интернета. Больше ничего не надо. А чипы – это же вещь уже техническая. Ну, карточка – та карточка. Или под кожей – это та же карточка. Это техника. А наше сознание засоряет не чипы и не карточки, а интернет, телевидение. Это всякая пропаганда гадостей всяких. Вот что нас губит. А это техническая сторона. От этого мы никуда, кстати, не уйдем. Никуда. Так же, как от карточек никуда не уйдем. Они расходят дальше и дальше и дальше. Зато удобно сидеть, а по компьютеру раз заплатили налоги там. И что-то вызвали все. Удобство и больше ничего. И больше ничего. Вот. Вот так. А вот засорение сознания, вот эти вот шестерки, три шестерки, так сказать, вот эта антихристовая эта пропаганда, она действительно идет по всем средствам, это идет компании, да. А это формально, это вещь техническая, одним словом. Вот так. Так что будет это, да, это я пророчествую, можете, да. Это все обязательно будет. И в Европе, во-первых, прежде всего в Америке, во многих странах вообще уже прекращают уже деньги, вы понимаете? Деньги прекратятся, и как вы будете? Только на этих, на карточках электронных или чипах, как хотите, да, это может. Ну, будете с карточкой ходить, ладно, а потом, когда надоест, плюнете. Скажете, ну, все равно, какая разница. Денег не будет. Вот, поймите, и вы же ничего не купите без этой карточки. Вот и все. И вопрос решен. А под кожей, на лбу или на бумажке, какое имеет значение? Это техника уже.